Итак, Творец каждому из нас действительно даровал полиграф, чтобы постичь истинность своих убеждений. Во что мы верим, во что нет, что является истиной, что не является. И возникает вопрос, как разобраться в том, как это устройство работает. Соответственно, для этого мы пользуемся учением Мусар. Секундочку, вот у нас Мусар, дома учения в Кельне. Так. Завис мой компьютер. Завис мой компьютер. Мусар, дома учения в Кельне. Сейчас он сам придет в себя. Мусар, дома учения в Кельне. Соответственно, Саба из Кельна, ближайший ученик Рабби Исраэля Салантера, он является тем источником, который мы будем изучать сегодня, для того, чтобы происходит, как наши силы кипят, как они устроены, и что в связи с этим можно сделать. Эту книгу можно изучать на сайте tol.ru, кто хочет бумажный вариант. Наши спонсоры очень хотят, чтобы люди покупали книги, потому что сегодня народ, к сожалению, книги не покупает. Во всяком случае, книги Торы лежат в пыли, в то время как люди находят чем поразвлекаться и чем заняться. Тема наша сегодня – это устройство, которое называется внутренний полиграф, который находится в человеке. Как он работает? Царь Шломо еще предупредил о том, что есть нечто подобное и что для этого необходимо сделать. В Мишле, в 23 главе, царь Шломо произнес следующие слова. «Направь, сын мой, сердце свое ко мне, и глаза твои доведут тебя путями моими». То есть Всевышний каким-то образом позволил нам направить сердце. Обратите внимание, сердце вроде оно как свободно считается от мышления. Люди апеллируются желаниями своих сердец, мышлению далеко в стороне. И, соответственно, все это не очень подлежит взаимосвязи в человеке. Итак, есть какая-то возможность сердце направить. Наша недельная глава является хорошим помощником для этого. Написано, начинается недельная глава у нас со следующих слов о том, что была дана еврейскому народу самая сложная и самая непонятная заповедь про рыжую телицу. Сказали об этом мудрецы, что царь Шломо, для него единственная заповедь, смысла которую он не понял, скажем так, некой проекции смысла на нижний мир, которого он не понял, это была заповедь именно про рыжую телицу, каким образом ее сжигание и настаивание на воде может привести к тому, что человек очистится от нечистоты прикосновения к мертвому. Это царю Шломо было непонятно. Соответственно, с этого начинается наша недельная глава, с самого непонятного, а последний стих, он говорит о том, что остановился еврейский народ в степях Муава, и там произошло преткновение, поклонение идолу Баальпеору, суть поклонения – это испражнение на этого идола, и, соответственно, разврат с моавитскими девицами, это то, что там произошло, то есть заповеди весьма понятны, что идолам поклоняться не надо, в том числе методом испражнения на них, и развращаться и ассимилироваться с девицами Муава для поколения знания тоже не нужно. То есть закон очень понятный. Наша недельная глава пришла нас научить, что если мы не сможем сделать какой-то разумный расчет, как об этом и будет сказано дальше, в нашей недельной главе, на самом деле, приводится первоисточник Мусара о том, что давайте сделаем расчет, как сказано в Талмуде, сделаем расчет, какая польза нам от греха и какой ущерб у нас от заповеди. Сделаем расчет, и тогда нам станет более понятно. Соответственно, еще раз, сначала начинается недельная глава с очень непонятной заповеди, заканчивается очень понятным грехом. И тогда получалось, что внутренний полиграф человека не был настроен и отказался работать, когда поколение знания смогло настолько пасть в своем видении картины мира. Итак, это относительно полиграфа. Если у нас какой-то механизм, зажигается в нас какая-то лампочка, которая говорит о том, что мы живем неправильно, и мы умерщвляем то, что достойно жизни, то, что является жизнью, и, соответственно, оживляем то, что необходимо удушить. Наше дурное побуждение, которое стремится удушить нас, мы должны его удушить, то есть не дать жизненности, не дать пространства, не дать возможности жить в этом мире. Кто такой умерший, по поводу которого необходимо полиграфом пользоваться? В нашей недельной главе сказано так. «Зот атура адам ки ямуд бе огель, коль раба эль гаогель, де коль ашер ба огель, итма шват ямим». Вот Тора, человек, который умрет в шатре. Мудрецы Талмуда задают вопрос, что значит «вот Тора, человек, который умрет в шатре». Скажи, если человек умер в шатре, то тогда, соответственно, какие-то законы чистоты и нечистоты по отношению к нему распространяются. Нужно использовать, в частности, вот этот пепел рыжей телицы, который настаивали каким-то образом на воде, и человека кропили на протяжении 7 дней процесс его очищения. То есть, обратите внимание, процесс очищения. Есть некие процессы очищения, которые необходимо пройти. Здесь сказано как-то очень неожиданно. Зота Тора. Вот Тора, человек, который умрет в шатре. Мудрецы Талмуда говорят, что только тот человек, который умирает в шатре, он может приобрести Тору. А именно, каким образом умирают в шатре? Умирают в шатре Торы. И более точно, умерщвляют свой грех, умерщвляют свое дурное побуждение. Только тогда у человека возникнет зотра Тора. Это Тора, которая образуется у человека, умертвившего в своем шатре знание дурное побуждение. Если у кого-то есть какие-то вопросы, вы можете писать, потому что у нас не будет сегодня времени ответить на вопросы, иначе как если вы будете писать, и тогда мы ответим. Итак, еще раз, Тора предписывает нам умертвить свое дурное побуждение в шатре Тора. Это единственный путь, который возможен. Для того, чтобы знать, что умерщвлять и как, и что нет, и что это за удивительный труп оказывается в шатре Торы, необходимо использовать внутренний полиграф, о чем мы с вами поговорим. Что является истиной для нас? Полиграфа, машина, инструмент выяснения истины, говорит, что для нас является истиной, во что мы сами верим, в какие ценности, а в какие нет. И каким образом в нас загорается лампочка, говорящая о том, что мы лжем, лжем самим себе, лжем Богу, говоря, что мы типа квазирелигиозные люди и так далее. Итак, особая трудность возникает перед каждым человеком в момент испытания. У еврейского народа наступило испытание, смерть Мирьям, когда колодец, который сопровождал их в пустыне, пропадает. Начнем, наверное, с конца. Причина, по которой колодец пропал. Так, вы, я вижу, тут лапку нажали, не знаю, осознанно или нет. Вы напишите ваш вопрос письменно, и тогда я постараюсь найти время, чтобы на него ответить. Итак, с учетом того, что нас тут злодеи атакуют, которые всякую глупость пытаются нам сказать и нам помешать. Поэтому мы вынуждены принимать сегодня вопросы, не сегодня, а вообще вопросы, исключительно в письменном виде, и тогда мы можем на часть из них не ответить. Но те вопросы, которые по сути, мы, несомненно, постараемся ответить. Итак, еще раз, испытание, смерть Мирьям. Пропажа колодца возникла, колодец образовался в заслугу Мирьям, тоже обратите внимание, одна из проблем, с которыми евреи сталкивались в пустыне, несомненно, было водоснабжение. И оказывается, что колодцем, который путешествовал за евреями, что было полным чудом, раскрытым на глазах всех, был колодец Мирьям, появившийся в заслугу одного человека. Некоторым из нас кажется, что ну, что мы особенно можем сделать, какие у нас тут возможности, особенно их нет, но на самом деле любое существенное деяние в этом мире было, в общем-то, инициировано и по большому счету реализовано одним человеком. Так устроен этот мир, поэтому до тех пор, пока каждый из нас не возьмется за что-то, исправить его в этом мире, то здесь, видимо, никто другой не появится. В этом суть нашего предназначения. Для этого мы были спущены в этот мир, чтобы сделать сами, чтобы сотворить в этом мире что-то, что-то такое существенное. Шатер Тора, личный мешкан. В данном случае мешкан, это скорее так, был задан вопрос, шатер Тора человека, можно сказать, что это личный мешкан. Смотрите, мешкан это скорее место для божественного присутствия. Шатер Тора это место для изучения, для процесса, для движения, которое в конце концов приводит к мешкану. То есть это не является, хотя в какой-то мере может быть да. Итак, вот в этом шатре Торы в мешкане трупы оставлять нельзя. В шатре Торы нужно умертвить свое дурное побуждение для того, чтобы оно не мешало. Итак, пока мы говорили о том, что у каждого человека есть особая значимость, есть особая задача, которую только он может осуществить. Умирает Мирьям, в заслугу которой был колодец. И, кстати, это тоже вопрос на тему отношения к женщине в иудаизме. Вы видите, женщин, может быть, не так много в Танахе упоминается, но почти каждый раз, когда женщина упоминается, она достигла величия. Таким образом, отношение к женщинам, оно у нас уважительное. Итак, умирает Мирьям, пропадает колодец, связанный с ее заслугами, и возникает вопрос, что народ утверждает. Когда наступило испытание, стало тяжело. Тора в нашей недельной главе говорит следующее. «И не было воды для общины, и собрались они против Моше и против Аарона. И спорил народ с Моше, и сказали они так. О, если бы умерли мы, как умерли наши братья перед Господом! И для чего вы привели общество Господа в эту пустыню, чтобы умереть там нам и скоту нашему?» То есть общество устроило то, что в дальнейшем будет называться «Мемерива» – «Воды ссоры». Вошло это в историю как воды ссоры. Народ попросту решил, не выдержав испытания, испытание, я согласен, тяжелое, народ решил полностью пересмотреть концепцию исхода из Египта. Начали сожалеть о том, что, не верили, что вообще вышли из Египта. И, в общем, это был очень фундаментальный духовный сбой. Продолжают они говорить то, что сказано в нашей недельной главе. «И зачем вы вывели нас из Египта, чтобы привести нас на это место дурное?» Пустыня, в которой было 42 остановки, в которых располагались ешивы, называют, понятно, что не все это называют, но если хоть один человек такое произнес, а остальные как бы позволили этому случиться, то означает, что уровень всего еврейского народа на тот момент немного пал, и это воды ссоры. Это не место посевов инжира, винограда, гранатовых яблок, и воды нет для питья, и пришел Моше и Аарон от общества ко входу в шатер собрания, и пали они на лица свои, явилась себя слава Господа им. То есть Моше Рабейну и Аарон Акурен, видя такой духовный сбой, они теряют способность ответить. Им нет места там, где возникает грубость духа. Они просто с таким народом, им нечего делать. И это, в частности, объясняет нам концепцию божественного присутствия, которое пропадает в ситуации, когда евреи недостойны, невозвышены, когда... Бог не может, попросту говоря, с такими людьми быть вместе. Он не может свое присутствие направить к такого рода людям в таком положении. Соответственно, и Моше и Аарон тоже уходят как раз в шатер собрания, в мешкан, потому что с таким народом они не могут оказаться. Что точно произошло? То есть как нужно выносить испытания? Что точно произошло там и какой ответ Всевышний дает лицам, требующим воды в пустыне, что само по себе весьма нормально и естественно. Вопрос, как это делать, что требовать и так далее. Итак, Саба из Кельмы. Сейчас мы немножко посмотрим, что Саба из Кельмы нам скажет для того, чтобы понять эту тему немного глубже. Саба из Кельна говорит следующее. Воды Сорн, 93 глава, так и называется Воды Сорн. Я запишу для тебя и то, что мне подсказывает сердце насчет вот ссоры. То есть подсказывает сердце, значит, оно сейчас скажет, что очень существенное, очень фундаментальное, с чем нам неплохо бы познакомиться. Ведь истинное освящение имени Бога заключается в осознании Его величия. То есть наша реакция на испытания, на трудности, происходящие в нашей жизни, совершенно меняются в зависимости от степени нашего осознания величия Бога. Кому свойства души человека известны лучше, чем Творцу, создавшему ее? Он благословенный знает, что если бы Моше обратился к скале словом, это намного больше потрясло бы еврейский народ, чем когда он ударил по скале посохом. Тогда божественное управление миром в полной мере раскрылось бы перед сынами Израиля, они бы не грешили, и храм продолжал бы стоять на своем месте до сего дня, а мы никогда бы не были изгнаны со святой земли. Но даже в этом можно усмотреть божественное милосердие. Всевышний излил свой гнев на дерево и камни, но не народ Израиля. То есть, если бы оказалось, что народ Израиля не был изгнан, а, не дай Бог, он согрешил, то это могло бы привести к полному уничтожению нашего народа во время катастрофы, соответственно, разрушения храма. Но вместо этого Всевышний излил свой гнев на дерево и камни, то есть на храм. И если бы Моше Рабейну возвел Иерусалимский храм, он был бы вечный, как то, как все, к чему прикасался Моше Рабейну, было вечным. И, соответственно, если мы хотим, чтобы у нас наши деяния тоже каким-то образом имели будущность, то неплохо это качество Моше Рабейну, соответственно, каким-то образом воспринять. Итак, ведь если бы в землю Израиля их вел Моше Рабейну, прямо пишет Саба из Кельна, то упусти Бог, они не смогли бы искупить свои преступления изгнанием. Задумайтесь над тем, сколь глубоки замыслы Всевышнего во благо общины Израиля. Когда-то мы говорили о стихе Писания: «От мертвой мухи смердит и бродит благовонное масло», это сказал царь Шломо. Любой, даже самый небольшой грех, упаси Бог, может широко распространиться. Но то же самое касается и духовности. Малейшая искра, которая способна разгореться и залить весь мир света. Поэтому каждый обязан заботиться о том, чтобы помочь общине Израиля обрести заслуги. В первую очередь тем способом, который я приготовил для вас, подобно накрытому столу. Ведь никто не может себе представить, как велика награда, уготованная нам за добрые дела. Соответственно, Саба из Кельна подчеркивает нашу особую задачу заботиться о других людях, и в первую очередь о себе. Что там точно произошло возле воды Соры, по какой причине произошла проблема? Итак, напрямую написано, что умерла Мирьям. И Всевышний обращается к Моше Рабейну, чтобы он позаботился о еврейском народе, чтобы он дал им воду, и произошло чудо, которое бы остановило евреев от их греха, показало бы им, что Всевышний в пустыне дает воду. Написано дословно так. Пытаемся помочь понять немножко глубже слова Саба из Кельна. Написано так. «И сказал Господь Моше, говоря: возьми посох и созови общину, ты и брат твой, и скажите скале перед глазами их, чтобы дала она из себя воду, и извлечешь ты для них воду из скалы, и напоишь общину из ход их». Итак, Всевышний повелевает Моше осуществить чудо. «И взял Моше посох, бывший перед Господом, как он повелел ему, и созвал Моше Аарон общество к скале, и сказали им: слушайте же, непокорные, могу ли я вывести вам воду из этой скалы?» То есть мы видим некое сомнение Моше Рабейну. «И поднял Моше руку свою, ударил по скале посохом своим дважды, и потекла вода, и пила община из скота». Если у Моше Рабейну было некое сомнение, как на первый взгляд кажется, то Почему он сразу ударил по скале, и вроде как сомнений у него не было, он добился результата, пусть не словом, а ударом, но во всяком случае результата он добился. Что здесь происходит, как это понять? В результате Всевышнему это не понравилось, говорит Господь Моше и Аарону за то, что вы не поверили мне и не явили святость мою перед очами сыновей Израиля, то не войдете вы в землю, которую я заповедовал вам. Это место будет названо Неймерева, воды ссоры, где спорили сыны Израиля с Господом. Какая связь между тем, что Моше Рабейну ударил по скале вместо того, чтобы обратиться к ней словом, и невозможность вступить в землю Израиля? Как вообще понять всю эту историю, о чем она говорит? Говорит она о следующем. Согласно комментарию Малбима, Всевышний заповедовал Моше собрать общину. Для общины существует слово «эда». «Эда» – община. Однако написано, что Моше собрал кораль. Кораль – это тоже некоторое общество. Под коралем в основном имеется в виду общество не в состоянии «эда», в состоянии исправленном. Кораль – это сброд, когда люди собираются толпой не в форме «эда», не в форме общины, когда впереди стоят старейшины, за ними мудрецы, после них, не знаю, там кто, и в конце люди попроще. Здесь все было наоборот, те, кто физически были более сильны, те к будущему водопою пробились. И Моше Рабейну видит, что в таком состоянии он чудо сделать не сможет, а именно Бог в такой ситуации не даст воду из скалы. Согласно комментарию Малбима, есть два типа вод. Есть воды физические, которые H2O с естественными химическими примесями, которые в горах находятся. Есть духовная вода, которая оживляет тело, оживляет душу и приводит человека к получению благословения. Соответственно, скала, возле которой стоял Моше Рабейну, она была полая, и в ней была вода, которая естественным образом там собралась. Но Бог не сказал дать воду из полости скалы, дословно, согласно чтению Малбима, Бог сказал о том, что Моше Рабейну заповедовано дать воду из скалы, не из полости, еще раз, в скале, а из самой скалы, чтобы камень начал воду из себя выдавать, то есть сделать полное чудо. Для этого, так считал Моше Рабейну, согласно комментарию Малбима, народ должен был явиться на это чудо в состоянии эда, в состоянии общины, а не в состоянии кораль, не в состоянии сброда. Этого не получилось, Моше Рабейну ударяет скалу, и оттуда бьет вода физическая. И он говорит, поэтому он так и сказал, вы... Какое здесь слово использовано? Атем гамарим. Арим – это непокорные, вы восстающие непокорные. Как вы можете надеяться на то, что произойдет чудо, и вода выйдет из скалы? Достойны ли вы такого чуда в своем состоянии? Такое толкование дает Малбим, что чудо действительно должно было быть глобальным. Этого не произошло, и тогда по Малбиму понятно, почему Моше было запрещено войти в землю Израиля. Всевышний согласился с констатацией факта, что духовность Моше Рабейну не соответствует состоянию народа. То есть народ не достоин такого духовного лидера, как Моше Рабейну, поэтому Моше Рабейну не вводит евреев в землю Израиля и умирает в пустыне через короткое время после этого. Так все это и произошло. Молитва Моше не помогла. Это позиция Малбима. Саба из Навардака дает следующее разъяснение этой истории. Взаимодополняющее. Как всегда, наши мудрецы не противоречат друг другу, а взаимодополняют, описывая разные аспекты реальности. Саба из Навардака дает следующее толкование на основе первоисточников, что народа Израиля чуть-чуть начал сомневаться в чудесах, происходящих у них на глазах в пустыне, и, в общем, был преднамерен к тому, чтобы посчитать, что Моше Рабейну такой большой мудрец и мыслитель, который знает в данном случае тайну скал, в какой скале есть вода, и, соответственно, знает, к какой скале обратиться с речью, чтобы скала дала воду. То есть, на самом деле, это все не от Бога, а от человека, от Моше Рабейну. Моше Рабейну в такой ситуации столкнулся с проблемой, как ему поступить. С одной стороны, Бог сказал ему конкретно обратиться к конкретной скале. С другой стороны, он подумал, что на самом деле таким образом не будет освящения божественного имени в полной мере, потому что они скажут, что вот он обратился к той скале, поскольку знал, что таково ее свойство. Так он знал, поэтому чуда на самом-то деле здесь никакого нет. Так мыслил народ, и Моше Рабейну колебался, как ему поступить. Исполнить ли божественную волю точно, или сделать немного иначе, но принять во внимание те проблемы, которые могут возникнуть, и сделать это, то есть обратиться к любой другой скале, на которую укажет народ. И Моше Рабейну обращается к другой скале, а не к той, которая изначально должна была дать воду. И из скалы идут несколько капель. И тогда он удаляет эту скалу, а любое действие, которое осуществляется, оно всегда слабее, нежели чем обращение словом. Поэтому освящение божественного имени было слабее. В результате, как рассказывает Мидраш Раба, что же делать было на самом деле нужно? Изменить божественное слово или поступить дословно, несмотря на опасения, что это может привести лишь к осквернению божественного имени, как необходимо поступить. И Мидраш Раба, то, что приводится об Изнавардаха, говорит следующее, что как только Моше Рабейну обратился словом к скале и ударил ее. После этого каждый маленький камушек раскололся в той пустыне, и вода пошла абсолютно из каждой скалы, из каждого мелкого камушка, который лежал на берегу русла. То есть произошло полное чудо. Отсюда урок для нас, что мы должны исполнять волю Бога там, где мы ее понимаем, там, где у нас нет никакого сомнения, в чем эта воля Бога заключается. Мы должны исполнять ее абсолютно так, как это сказано. И в этом есть освящение имени Бога. И не прикладывать к этому, не прилагать к этому никаких собственных соображений, как это сделать чуть-чуть иначе в связи с изменившимися условиями. Исполнить, как лучше исполнить волю Бога там, где это не противоречит галахе, не противоречит знанию данному нам на горе Синай. Там, естественно, мы должны стараться исполнить заповедь лучшим подходящим способом. Несомненно, это так. Но там, где есть прямая заповедь, и наше соображение приводит нас к тому, что что-то нужно изменить, это сделать нельзя. Итак, Анна задает вопрос: додумывание Моше Рабейну Ецерара. Смотрите, для большинства из нас, да, Моше Рабейну был на таком высочайшем уровне, что у него дурного побуждения, в общем-то, по сути, не было. И все его рассуждение было о том, как лучше поступить. Как лучше поступить, как лучше исполнить божественную заповедь. И он решил, что немного изменить здесь будет правильно. И это была ошибка. Но и по Саби из Навардака причина того, почему Бог не позволил Моше Рабейну вступить в землю Израиля, потому что евреи были недостойны такого правителя, ибо он именно из-за отсутствия Ецарара, из-за отсутствия дурного побуждения был великим. Итак, это концепция, соответственно, того, что касается воды в Мемерева, в водах Соль. Дальше в нашей недельной главе приводится стих, который и является главным источником рассуждений для всех учителей Мусара. «Алькен йомру мошлим, рамошлим, поэтому скажут рамошлим, говорящие притчи, складывающие притчи». Бо-Хешбон, давайте придем и сделаем расчет. Давайте сделаем расчет нашей жизни. Ки-эш яцами хешбон, ибо огонь выходит из расчета, из неверного расчета выходит огонь, который сжигает все, что находит у нас на пути. Это написано в нашей недельной главе, первоисточник для концепции мусара, совершение расчета, что является правильным, что нет. Воспользуемся опять Сабой из Кельма, 121-е рассуждение Сабы из Кельма во втором томе этой книги. Мусар, дом учения в Кельме. Вот об этом я... Вот, об этой книге идет речь. Мусар, дом учения в Кельме, который можно прочесть в электронном виде на сайте Толдот.ру и можно, соответственно, приобрести, помочь нам издать следующее издание таким образом. Издание следующих книг. Итак, сущность человека, говорит Саба из Кельма. Господь, что есть человек, чтобы ты знал его, и сын человеческий, чтобы ты размышлял о нем? Так сказал кто? Так сказал царь Давид. И все-таки Творец размышляет о человеке и с каждым не согласен, и с каждым, кто поступает неверно, Творец спорит для того, чтобы помочь ему найти свой путь и очиститься от греха, то есть совершить свой хешбон, свой расчет, о чем говорит наша недельная глава. Как сказали мудрецы Талмуда, что означает стих Писания «этот путь их, глупость их»? Это тоже сказано в Тейлим. Царь Давид говорит о том, что путь людей, он зачастую является глупостью, то есть люди движутся автоматически, как трамваи по рельсам, и не понимают, или да, понимают, что это неправильно, то есть почему их внутренний полиграф, полиграф их внутренний почему-то не работает. Саба из Кельма говорит следующее. Злодеи осознают, что их путь ведет к смерти, однако их нутро заплыло жиром и стало бесчувственным. Может, ты скажешь, что это следствие их забывчивости. Может быть, люди на самом деле понимают и стараются, но что-то они забывают, о чем-то у них там что-то не понимают. Поэтому книга Тейлим, тот же самый стих слов царя Давида продолжает. Следующие за ними своими устами одобряют их. То есть люди видят, как шли их предшественники и насколько... Человеку сложно увидеть то, что у него само происходит в жизни, но увидеть то, что у других, намного легче. Человек не видит своих недостатков, но недостатки других он очень даже видит. Соответственно, следующие за ними своими устами одобряют их. Они тоже идут по тем же рельсам, как трамваи, и ничего не изменяется. Как же нам слезть с этих рельсов и освободиться, потому что мы, как пленные трамвайчики, ездим по одним и тем же рельсам, ничего не происходит. Насколько тяжким будет их горе после смерти, когда будет унижен их гордый дух, заставляющий их, подобно малым детям, потворствовать своим желаниям даже в том, что отвратительно любому нормальному человеку. Ведь они сами понимают, что путь Торы прямости из-за греха ведут к преисподней. Преисподней, геному. Итак, обратите внимание, Саба из Кельма нам уже дает ключ к пониманию, а именно то, что является отвратительным для нормального человека. Ведь почти каждый считает себя нормальным. Поэтому как только ты собираешься сделать нечто, что в твоих глазах является отвратительным, то считай, что это и есть лампочка, которая загорелась. Лампочка полиграфа, которая загорелась и говорит тебе, что-то это не так. Вот не так правильно жить. Это отвратительно. Ну и если ты уже отказываешься доверять собственному полиграфу, то это означает только то, что нутро твое заплыло жиром и стало бесчувственным. Так Саба из Кельма это оценивает. То есть люди, которые стремятся к истине, они от внутреннего жира бесчувственного освобождаются, потому что они понимают, что это стези, которые ведут к преисподней. И вот человек претерпевает духовное падение, Потому что вначале не замечает своих незначительных проступков, усиливающих бурлящие в нем страсти, которые в дальнейшем он уже не сможет преодолеть. Люди продолжают шаг за шагом свое движение, и все у них без изменения. В этом смысл стихоторы и будет. Услышав слова этого договора проклятия, он благословит себя в сердце своем, говоря: «Мир будет мне, когда зловолию сердца своего я буду следовать, и пропадет сытый с голодным». Это самое завершение Торы, завершение увещевания Моше Рабейну перед смертью. Он говорит, что люди станут настолько бесчувственными, что никакой полиграф им не поможет, никакое истина им не поможет. Он услышит слова этого договора, этого соглашения. Какого соглашения? Соглашение проклятия. О том, что таков путь, некий путь, который избирает человек, то есть, собственно говоря, любые пути, отклоняющиеся от Торы, являются договором проклятия. И он услышит, то есть он воспримет эти слова, он поймет, что это правда. Речь не идет про какого-то человека, живущего где-то там вдалеке, так что он религиозного еврея не видел и книг никаких не читал. Он благословит себя в сердце своем, но тем не менее он сам себя будет благословлять, говоря: «Мир будет мне, когда зловолию из сердца своего я буду следовать, и пропадет сытый с голодным». Он как-то одновременно все понимает. И понимает, что следует за зловолием своего сердца, и понимает, что пропадет в результате сытый с голодным. И при этом произносит слова, что «мир будет мне», хотя понимает, что никакого мира не будет и так далее. То есть наша большая проблема – это неспособность быть последовательными. А ведь это и есть главное качество потомков Авраама. Обратите внимание, говорят, что Авраам был первым евреем. На самом деле возникает вопрос, в каком аспекте? Ведь Адам был первым евреем, он соблюдал заповеди Бога. Нох был первым евреем. Во времена Авраама был Шем, сын Ноха, которому Авраам приносил подношение как Каену, который обучал весь мир знанию Торы. Яаков Авину учился в ешиве Шема и Эвера, а не только в ешиве своего отца и своего праотца, соответственно. То есть получается, что в этом мире были люди, имеющие божественное знание. Возникает вопрос, по какой же причине Авраам считается первым евреем? Ответ простой. Именно по той причине, что Авраам был в состоянии породить целый народ, который будет последователен, который будет верен, который не будет жиром заполнен и не будет следовать за своими недостатками. Об этом говорит Писание. Что говорит Писание, обращаясь к человеку с укором, с упреком, с увещеванием? «Склонились к корысти». То есть даже когда человек не совершает еще никакого действия, он склоняется только к корысти, склоняется только к тому, что с его точки зрения является для него хорошо, но это хорошо в очень низких аспектах, сразу же происходит сбой, потому что человек, изначальная тяга к греху, становится частью естества, справиться с которой уже намного труднее. Как сказал царь Шломо, пророк Ишаяву, о том, что человек в начале греху привязывается нитями суеты, а в дальнейшем уже тележными канатами. Поначалу лишь нити суеты, то, что связывает человека с грехом, постепенно они упрощаются, грех повторяется, и все это становится уже, человек связан уже с грехом, тележными канатами, которые порвать намного, намного сложнее. Итак, концепция полиграфа: как только человек чувствует, что некое действие омерзительно, и как только он чувствует в себе желание, ибо мы следуем за желанием сердца, а не за мышлением своего мозга, потому что многие люди знают, что что-то запрещено, и тем не менее они охотно это поступают, как только возникает у них желание. В сражении между сердцем и мышлением, в чем должно было однозначно победить мышление, Мышление потерпело полный крах в человеческом обществе. Практически сразу после того, как Адам съел от плода древа познания добра и зла, добро и зло смешалось, начали влиять на сердце, и тогда сердце, вместо того, чтобы стать кли, сосудом для мышления, оно делает мышление своим сосудом, использует его для получения каких-то благ для себя, соответственно, своему желанию. Итак, главный аспект полиграфа, о котором мы говорим, это желание. Как только ты ощущаешь в себе некое желание, и мышление говорит тебе о том, что оно мерзостно, в большей или в меньшей степени, это и есть зажигание твоего индикатора о том, что действие неверное, так жить нельзя, и это неправильно, и в конце концов приведет тебя к гибели и привяжет тебя тележными канатами к этому греху, так что спастись от этого ты уже не сможешь. Продолжается Абба из Кельна. Но если у человека полностью отсутствует знание о силах своей души, он предается страстям, являясь для них глиной в руках горшечника и становится вспаханным полем для дурного побуждения. Обратите внимание, если мы не реагируем ни на какие индикаторы, которые у нас загораются, а еще раз, главный индикатор – это желание сердца, о котором интеллект… Сейчас, полсекунды… Так, я немного здесь навел порядок. Итак, еще раз, мы являемся глиной в руках горшечника, и это очень печальная ситуация, только когда зажигаются у нас индикаторы, а именно желание, и интеллект говорит о том, что желания эти приниженные, упрощенные, омерзительные, это и есть внутренний полиграф, который говорит, что так поступать нам нельзя. Продолжается Абба из Кельна. И вот в то время, когда стремление к злу еще легко подавить и искоренить, наказание тяжелее, и грех влечет за собой грех, так сказали наши мудрецы. Один грех влечет за собой грех. Как только ты сделал нечто в первый раз, то ты еще колеблешься. Когда ты повторишь этот грех во второй раз, то тебе неприятно. Третий, четвертый, пятый раз все уже будет нормально. Один грех влечет за собой грех уже другого типа и другого вида. И поэтому все, так сказать, начало двигаться. Соответственно, прежде чем мы подняли вопрос относительно возвращения к Богу, мы уже каким-то образом жили с вами энное количество лет, и у нас все уже сложилось, и уже старое тянет нас, и мы привязаны, кто больше, кто меньше, к этому старому. Может быть, мы отказались от каких-то грехов на уровне действия, но мы далеко еще не справились свое мышление, свою речь. Нам еще очень много нужно сделать для того, чтобы исправить себя и стать похожими на наших праотцев, на наших великих нашего народа. А именно этой задаче и направляет, так эта задача нас направляет учение мусар, говоря, что кроме изучения Торы и знания о Боге, нам необходимо исправить себя и стать другими людьми. Поэтому пророк говорит о начальном легком проступке, продолжает Абба из Кельна, подобном греху Назира. Отдались, отдались, к винограднику не приближайся. Назир, который принял на себя соблюдение определенных заповедей для того, чтобы себя подавить, для того, чтобы ограничить свою тягу к тому, что с его точки зрения мышления не является приемлемым, ему нужно от виноградника отдалиться. И именно так сказано о грехе Адама, что человек подобен осленку, тянущемуся за льстивыми речениями. И к чему это приводит, говорит Абба из Кельна, и исходит огонь. То есть Талмуд в трактате Бава Батра говорит, приводит именно нашу недельную главу. Что происходит, когда человек подобен осленку, тянущемуся за льстивыми речениями? То есть то, что дурное побуждение мягко нас куда направит, мы туда и идем, и люди тоже манипулировать умеют другими людьми, листивыми речениями. К чему это приводит и исходит огонь, это как раз слова нашей недельной главы. В легком уступке влекущему зову дурного побуждения, говорит Саба из Кельмы, на первый взгляд нет большого нарушения. Но наказание за это очень сурово, так как в результате человек все больше приближается к такому состоянию, когда уже не может смирить свою страсть, и она будет все сильнее склонять его к нарушению запрета. Так случается с тем, кто откликается на манящий зов злого начала, и все это поразительно для человека, наделенного мышлением. Об этом говорит Саба из Кельмы. И дальше он приводит некую историю. Ладно, это мы оставим эту тему пока в стороне. Саба из Кельмы говорит, если кедры горят в пламени пожара, что же делать поросли, взошедшие на стене? Он с поростью, взошедшей на стене, сравнивает последнее поколение с точки зрения их способности выстоять в испытании. Человек постепенно подчиняется все больше и больше власти дурного побуждения и перестает осмысливать свои поступки. И, по-видимому, такие люди будут всячески противиться изучению мусара, сущность которого – размышление о жизни, ведущее к благу. Итак, полиграф, концепция полиграфа, который нам даровал Всевышний. «Как только ощутишь в сердце желание, которое мышление не оценивает как возвышенное, то это свидетельство о том, что оно лживо, это желание, оно происходит от дурного побуждения. И если ты утверждаешь, что следуя за этим желанием, ты поступаешь правильно, правильно с точки зрения людей и с точки зрения Бога, то это однозначная ложь. Поэтому написано «Зота Тора», с этого начинается практически наша недельная глава. «Зота Тора Адам Киямут Бе Огель». Вот Тора – человек, который умрет в шатре. Что человек должен сделать в шатре для того, чтобы Тора стала частью его? Он должен умереть в нем, он должен умертвить в нем свое дурное побуждение, свои недостатки, свое примитивное, и тогда он удостоится Торы. Это суть, как к этому прийти, рассуждение о том, чтобы не поступить согласно желанию дурного побуждения, заложенного в наших сердцах, а проанализировать их. И Рав Мойше Розенштейн, Машгиах Ешивы Ломжа, в книге «Основы знания» пишет следующее. «Мусар – это мудрость трепета перед Богом, и свет ее формы – сияние столь сильного истинного высшего знания, что свет солнца, по выражению наших мудрецов, лишь его отблеск. И никакой путь в мире не сможет привести к тому, чтобы свет мудрости трепета, истинный свет, засиял в душе человека, если он не очистит свою душу от загрязнения, от всего отвратительного, что препятствует свету в нее проникнуть». Рав Моше Розенштейн, «Основы знания». Знание мусара, которое он получил в доме учения в Кельме, уже после смерти Сабы из Кельмы, он не застал, он был его уже поздним учеником, он не застал ешиву Сабу из Кельма, но есть у нас источники рассуждения самого Сабы из Кельма, которые чудом пережили катастрофу, дошли до нас, и мы издали это на русском языке, как я вам и хочу показать. Итак, мы изучили немного то, что Саба из Кельма рассказывает нам о колодце Моше Рабейну, попытке собрать еврейский народ в состоянии Эда, в состоянии общины, когда впереди старейшины, за ними мудрецы, и ничего не получилось у Моше Рабейну, не получилось собрать еврейский народ в таком состоянии. Поэтому не дал он им воду из скалы методом речи, как Саба из Кельмы говорит, что понятно, что речь обладает большим влиянием, нежели чем действие на сердца людей с точки зрения чуда, которое происходит. Бить по скале – это не самое подходящее. И так это происходит до тех пор, до конца нашей недельной главы. Чудо этого не произошло. После этого рассказывает нам наша недельная глава, что еврейский народ оказывается в Арноне после войны с царем Сихоном. И здесь было сказано следующее, что потерял, где это написано. Да, отправились оттуда и остановились в пустыне возле долины Арнон. Поэтому и сказано в книге «Воин Господа» и дал в конце потоки Арнона и течение потоков, что спускается до Ары и прилегает к границе Муава, оттуда двинулись к колодцу. Это тот колодец, о котором сказал Господь Моше: «Собери народ, и я дам воды». А именно что происходит? Все-таки наступила в истории еврейского народа такая ситуация, когда чудо Моше Рабейну могло исполниться, и оно исполнилось. Это произошло после долины Арнона. Долина Арнона находится в стране Эмореев. Сегодня это Трансиордания, территория Иордании. Тогда это была граница между Муавом и Амоном. Соответственно, еврейский народ там проходит по реке Арнон. И об этом сказано в книгах Тайного учения, что это был один из случаев, когда остановилось движение солнца. Несколько раз в истории еврейского народа останавливалось движение солнца, что свидетельствовало о том, что дальше процесс истории не нужен, не важен, что на тот момент цель исторического процесса была достигнута. Один раз это когда евреи шли возле реки Арнон. А именно что произошло тогда? В расщелинах этих скал засели эморейцы, которые собирались сверху атаковать еврейский народ. И когда евреи приближались, то две горы соединились между собой, и произошла гибель этих эморейцев. В результате по реке Арнон текла кровь и кости тех, кто замышлял осаду против еврейского народа. Евреи увидели, что произошло, поняли, в какой же мере Всевышний заботится о нас в пустыне. Еще раз обратите внимание, это не то, что нам рассказывают, которые рассказывают, что вот тогда в пустыне такое чудо произошло, Бог о евреях заботился, вообще о человеке заботился как таковом. Ну, а вы сегодня там без Бога, без человека, без забот, просто имейте в виду, что вот такое было. Ничего подобного, все осталось. Конечно, сейчас это больше в состоянии сокрытия, нежели чем было тогда. Сегодня мы не видим рек, по которым текут кости злодеев, которые собираются нас умертвить. Но так или иначе, в сокрытии мы до сих пор существуем, мы вышли в финал. Вот тогда, когда еврейский народ увидел эти кости, понял, как Бог заботится о своем народе, тогда остановилось солнце, потому что историческому процессу больше было некуда двигаться. В этом заключается цель творения, в раскрытии людьми Бога. Соответственно, если раскрыли, и если поняли, насколько это чудо, то оттуда они пошли, сказано, двинулись к колодцу, пошли в пустыню. Это тот колодец, о котором Господь сказал Моше: собери народ, и я дам воды. Вот к этому колодцу уже Моше обращается словом, и Творец дает воду. И тогда еврейский народ стоит уже в состоянии эда, в состоянии общины, и происходит чудо. И дальше что сказано? Тогда воспел Израиль песню эту: наполняйтесь колодец, наполняйся колодец, пойте ему колодец, который выкопали главы народа, вырыли его вожди народа жезлом, посохами своими. Тогда воспел народ. Каждый раз, когда в Торе сказано «тогда», что значит «тогда»? Очевидно, что «тогда». На первый взгляд, лишнее слово. «Тогда» это означало, что изначально была некая проблема, которая тогда разрешилась. Итак, этот колодец Моше Рабейну, из которого воду он не смог дать в нужное время, разрешилась тем, что вода пошла из самого камня, и люди видели и это чудо, и тогда воспели песню. Итак, наша недельная глава, соответственно, недельная глава, тема нашей лекции, полиграф, оценка Верим ли мы сами себе, является ли наше утверждение, что мы живем, мы в целом нормальные люди, и мы поступаем в целом правильно, и хорошо, и достойно, и возвышенно, является ли это правдой или это грубая ложь? Все зависит от того, раскрываем ли мы перед собой вот эти индикаторы, которые показывают нам, что если наше сердце хочет того, что наше мышление считает ложью и омерзительным, и мы это понимаем, то, по всей видимости, ответ такой, что мы живем неверно. Об этом сказал царь Шломо: «Направь, сын мой, сердце свое ко мне, и глаза твои да поведут тебя путями моими. Научись следовать путями Творца, в которых нет ничего позорного, ничего стыдного, ничего, а только исключительно духовное величие. И тогда будет все у тебя хорошо, тогда ты не совершишь поступка, по поводу которого не будет расчета тобой проведено». Источник мусара в нашей недельной главе о том, что нужно осуществить хижбон. «Алькен ямру амошлим боу хижбон». Поэтому скажут мошлим, только мошлим правители, правитель над своим духовным миром, боу хижбон, придите и сделайте расчет. Что получаете вы от греха, к чему вы приходите, следуя греху, и что вы получаете, совершая заповедь. Теряете ли вы от этого что-то или нет? Спасибо за внимание. На этом мы сегодня остановимся.